Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 16 января. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, следим за картой московских пробок. Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла. Удивительная история, так бывает довольно редко. Центр организации дорожного движения параллельно ставит московскому трафику всего 2 балла сейчас. При том, что на улицах довольно много автомобилей, более чем 574 тысячи. Еще раз напомню, Яндекс оценивает ситуацию в 4 балла, Центр организации дорожного движения всего в 2 балла. Главные проблемы совершенно очевидно видны на карте московских пробок. Это третье транспортное кольцо на юго-западе. Там что-то такое произошло в районе Лужников, судя по всему. Да нет, это даже нет, не в Лужниках. Это между Ленинским проспектом и Варшавским шоссе. Да, аварии показаны и в ту, и в другую сторону. И, соответственно, серьезные пробки в районе Даниловского кладбища и в ту, и в другую сторону. Ну и традиционно довольно медленно едет в центр шоссе энтузиастов в районе проспекта Буденного. Прямой эфир, телеграмма «Говорит МСК-бот». Можно писать на смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Парламент Британии отверг, причем серьезным превосходством недовольных, отверг предложенное Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом по Brexit. А Александр Лукашенко потребовал не заимствовать российскую систему высшего образования, по крайней мере, в белорусско-российском университете.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Как раз сейчас срочное сообщение, заявление МИДа Германии. В Евросоюзе не потеряли надежды на организованный Brexit, но все здесь зависит от Лондона. Подробности в ближайших информационных выпусках. Виталий Мутко планирует посетить место трагедии в Магнитогорске. Это срочное сообщение, которое только что появилось на ленте новостей ТАСС. Он сам сообщил об этом журналистам в кулуарах Гайдаровского форума. Но мы возвращаемся к Brexit. Вчера, как известно, парламент Британии отверг предложенное премьер-министром Мэй соглашение с Евросоюзом. В поддержку премьер-министра выступили только 202 депутата против 432. Таким образом, как обращают внимание все комментаторы и средства массовой информации, намеченный срок выхода Великобритании из Евросоюза уже совсем скоро, это 29 марта 2019 года, и надеяться на то, что все пройдет гладко, теперь уже нет никаких шансов. Среди основных вариантов дальнейших событий в СМИ наблюдают выход без соглашения. Ну, а дальше говорят, что если соглашения не будет, там будут какие-то катастрофические последствия, или могут быть катастрофические последствия, или возможен перенос на более поздний срок проведения каких-то всеобщих выборов. Ну, в общем, другие возможности. Кстати сказать, в Евросоюзе, насколько я понимаю, уже заговорили о том, что, может быть, и Brexit это не будет. Николай Ковешников, заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО. Николай Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Скажите, как можно расценить даже не то, что Мэй проиграла в этом голосовании, а то, как она проиграла?
Ну, она проиграла с треском. Действительно, получить 200 голосов за и 400 против – это серьезнейшее поражение для правительства. Причем проиграла она, потому что против нее выступили с двух сторон. С одной стороны, лейбористы – которые, в принципе, за то, чтобы остаться в Европейском Союзе. А с другой стороны, правое крыло консерваторов, весьма влиятельное, которое полагает, что Brexit должен быть максимально жестким, а те договоренности, которые Мэй достигла с Брюсселем, это и не Brexit никакой, а так, нечто непонятное.
Хорошо, что теперь будет после такого голосования? Насколько я понимаю, во вчерашних комментариях со стороны Евросоюза, по-моему, Туска цитировали, когда он говорил чуть ли не о возможности того, что, может быть, Британия останется.
Сейчас все опции на столе. Безусловно, ключевые события произойдут сегодня, когда будет рассматриваться вотум недоверия правительству. Здесь ситуация неоднозначная, поскольку консерваторы, выступившие против договоренности с ЕС, тем не менее могут оказать поддержку правительству Мэй, надеясь, что она дальше достигнет более приемлемых договоренностей. Если действительно правительство Мэй устоит, то буквально через день-два она неизбежно полетит в Брюссель, пытаясь как-то скорректировать имеющиеся договоренности с Евросоюзом, но здесь пространство для маневров очень мало, поскольку в Евросоюзе вряд ли пойдут на какие-то значительные уступки ради уходящей Великобритании. И так уже соглашение действительно было компромиссным.
Так вот, в нынешних условиях, особенно учитывая, что срок-то 29 марта, а до 29 марта, к примеру, организовать новый референдум в Великобритании, ну, фактически невозможно. Мы же понимаем это. Следовательно, что произойдет, скорее всего, 30 марта?
Я полагаю, что наиболее вероятный вариант в том, что так или иначе срок 29 марта перенесут. Либо мотивировав это необходимостью достичь каких-то новых договоренностей и очевидным прогрессом в этом направлении, либо мотивируя это необходимостью подготовить и провести новый референдум. Поскольку никто, ни Великобритания, ни Европейский Союз не заинтересованы в жестком Брексите, то есть в выходе без договора. Это было бы неудобно, мягко скажем, неудобно для всех участников.
212-й наш слушатель прямо сейчас пишет, с вашей точки зрения, ну если вообще можно отвечать на этот вопрос, для России есть какой-то вариант развития событий, который был бы наиболее выгодным?
Вы понимаете, для России, по большому счету, прямых последствий от этого не будет. Россия заинтересована в устойчивом, стабильно функционирующем Европейском Союзе. И, пожалуй, с этой точки зрения жесткий Брексит был бы неблагоприятен для России с экономической, может быть, точки зрения, но зато он, его можно было бы очень хорошо обыграть в пропаганде.
Понятно, спасибо. Спасибо, Николай Ковешников, заведующий кафедрой интеграционных процессов МГИМО, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Хотелось бы услышать людей, которые, ну, у которых, во-первых, есть знакомые в Великобритании, чтобы можно было понять, а что люди-то там говорят. А во-вторых, люди, которые следят за этим процессом и считают, что это важное событие на довольно разнообразном международном рынке новостей. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Итак, парламент Британии вчера отверг предложенное Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом по Брексит, что предполагалось. Но так отверг, как даже в самых смелых предположениях думать было почти невозможно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Меня Дмитрий зовут.
Прошу.
Есть у меня родственники в Британии. Вот, они здесь приезжали на Новый год, но они просто смеялись над российскими СМИ. Как тут рассказывали, что они там с полок все сметают. Говорят, ничего там нет. Как обычно, пол Британии за выход, пол Британии за то, чтобы остаться. Вот. Ну, есть кризис, конечно, но подавляющему большинству, в общем-то, как бы он мало интересен.
Но и все-таки, раз вы это обсуждали с ними, у меня вопрос, а ваши-то родственники, что они говорят по этому поводу?
Они говорят, что им в плане работы выгоднее, чтобы Британия осталась. В плане работы только.
Но во всех остальных планах им выгоднее, чтобы Британия вышла. Почему?
Да, они говорят, что очень много едет мигрантов. И почему они говорят, мы должны по приказу Брюсселя принимать толпу мигрантов. То есть вот это им очень не нравится. Но, говорят, в плане работы, в плане экономики выгоднее, чтобы Британия осталась.
Понятно, спасибо. Ой, 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает... 7373948. Набирайте этот номер для того, чтобы дозвониться до нас. 7373948. Мы обсуждаем историю с Евросоюзом. Парламент Британии отверг предложенное Терезой Мэй соглашение с Евросоюзом про Брексит. В поддержку премьер-министра выступили 202 депутата против 432. РИА Новости отмечают, что шансов на спокойный выход Великобритании из Евросоюза в намеченный срок почти не остается. Среди основных вариантов дальнейших событий выход без соглашения, это может привести к катастрофическим последствиям для экономики страны, или перенос на более поздний срок проведения досрочных всеобщих выборов или нового референдума. Но, как мы понимаем, если новые референдумы будут проводить, то это все должны будут проводить в более поздний срок. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, и вы в эфире.
Да, вы в эфире. Беремся.
Так, этот номер мы помечаем прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, 212. Судя по всему, интересуется темой «Мэй должна уйти», это мое мнение и мнение моих коллег. Пишет он, ну, как если бы от этого мнения что-то зависело в данной ситуации. Насколько я понимаю, теперь надо понять, что будет 29 марта. Многие предполагают, что если не предполагать слишком серьезных каких-то поворотов в этой ситуации, то 29 марта мы будем знать новый срок, в которой надо будет ожидать выхода, собственно, Брексита, выхода Великобритании из Евросоюза. Тереза Мэй пообещала к понедельнику представить план дальнейших событий, как она сказала, если парламент по-прежнему не доверяет правительству Соединенного Королевства. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, ну и можно писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот».
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь по поводу системы высшего образования. Прежде всего, системы высшего образования, какой она действует теперь в Российской Федерации. Ее оценил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он согласовал назначение Михаила Лустенкова ректором Белорусско-Российского университета. Встретился с ним и поговорил. И вот что сказал в процессе этого разговора. Смотрите, чтобы ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия и сейчас не знает, что с ним делать. По его словам, цитирую по изданию «Лента.ру», бакалавриат должен быть полноценным высшим образованием, а в магистратуру следует идти только тем, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. Еще потом Лукашенко говорил о качестве школьной программы, но это уже, что называется, с точки зрения нашей сегодняшней темы, менее интересно. Он сказал, что туда попадают дисциплины, ранее характерные только для вузов. Он говорил о том, неужели так жизнь ускорилась, чтобы так серьезно программы пересматривать. Давайте вернемся. Итак, бакалавриат, говорит Лукашенко, должен быть полноценным высшим образованием, а в магистратуру следует идти лишь тем, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. И до этого ни в коем случае мы не заимствовали вот этот опыт, который переняла Россия и сейчас не знает, что с ним делать. Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики. Исаак Давидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как вы прокомментируете эти слова Лукашенко? Россия действительно переняла опыт организации высшего образования и теперь не знает, что с ним делать?
Ну, честно говоря, это звучит забавно, потому что Россия, во-первых, никакой опыт не перенимала, она присоединилась действительно к Европейской конвенции об организации высшего образования, которая позволяет работать на международно конкурентоспособном уровне. И это было очень важно в свое время, кстати, для привлечения инвестиций в Россию и так далее, международно. Но, во-вторых, действительно, на этапе становления, фактически ведь Лукашенко говорит вот об этой двухуровневой системе, бакалавр-магистр, в отличие от традиционной системы подготовки специалистов. И у нас было очень много критики по этому поводу. Говорилось, что за 5 лет невозможно подготовить специалистов. Но сегодня система адаптировалась. И наши исследования показывают, что предприятия совершенно спокойно берут на работу выпускников инженерного бакалавриата или экономического бакалавриата. И в этом смысле наша система оказалась просто более эффективной. А магистратура оказывается очень важным этапом для тех, кто хочет либо профессионализироваться в узкой какой-то сфере, получить такую очень специальную подготовку, либо хочет поменять немножко направление работы, либо действительно идти в академическую линию. Но это... Вот мы сейчас как раз завершаем исследование российской магистратуры. Мы видим, что в основу России профессиональная магистратура. То есть как раз людей, которые уточняют свою профессиональную подготовку. Большинство из них уже работает, кстати говоря.
Скажите, но возвращаясь к этой истории, бакалавриат должен быть полноценным высшим образованием, в магистратуру следует идти тем, кто хочет посвятить свою жизнь науке и преподаванию. О какой системе говорит Лукашенко вообще? Ну, это если вот ему видится правильной вот такая.
Ну, Лукашенко, видимо, ему простить, но он не является специалистом в области высшего образования. Он ему видится так, но в реальности во всем мире магистратура – это не только способ подготовки людей к академической карьере, это и возможность получить узкую профессиональную подготовку в какой-то области после того, как ты получил широкую базовую подготовку. Это и возможность сменить профиль деятельности. Я могу привести примеры, например, человек заканчивает математический бакалавриат, а потом идет в педагогическую магистратуру, чтобы стать учителем математики, но продвинутым, который учителем-методистом и так далее. Или есть у нас очень много управленческой магистратуры, когда человек получил, например, инженерное образование, а потом получает дополнительное управленческое. Поэтому Лукашенко, скорее всего, говорит о некоторой придуманной им самим, я бы сказал так, вежливее воображаемой некоторой системе. В реальности Россия совершенно адаптировалась к этой европейской модели. Она реализована довольно успешно.
Ну и последнее, когда Лукашенко говорит об этом во время разговора с ректором Белорусско-Российского университета, мы говорим о соотношении между двумя системами высшего образования в России и в Беларуси. Здесь проблемы сохраняются?
Ну, естественно, есть проблемы эквивалентности дипломов, например. Будут ли наши бакалаврские дипломы считаться приравнены к дипломам специалистам в Беларуси? Но это вопросы скорее нормативные, чем всерьез содержательные. Никакого, к сожалению, анализа качества высшего образования, ну, знаете, так, чтобы оценивать компетенции выпускников, у нас сравнительного не проводилось. Поэтому здесь трудно сравнивать.
Спасибо. Исаак Фрумин, научный руководитель Института образования Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Он был с нами на прямой связи. Теперь к прямому разговору я приглашаю слушателей. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через Telegram, можете писать на смс-портал. А пока вы это делаете, срочное сообщение. Главное управление по МЧС в Ленинградской области сообщает нам, что пожар на заводе, где произошел взрыв, сейчас потушен. Подробности в ближайшем информационных выпусках. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здрасте.
Прошу.
Владимир меня зовут. Вы знаете, вот эта система бакалавриат плюс магистратура, она ничем не плоха. Значит, вот суть дела заключается в качестве преподавания, вообще в качестве вот этого получения знаний, вот этих высшего образования, хоть на уровне, значит, бакалавриата, хоть на уровне магистратуры. Я привожу конкретный пример. Мой малый, значит, он закончил МАИ. Там специалист, вот полностью, так сказать, вот все, весь курс, там 5,5 лет, он получил определенные знания. Эти знания оценили в городе Москве, там в различных, там в Лавочкин, там еще кое-где, примерно в 13-18 тысяч. И вот он, значит, уговорил, значит, родителей, отправился, значит, вот в Германию переучиваться. И он, значит, вот там система такая, что он, значит, он должен был попасть, ну, конечно, в принципе, можно было на какой-то курс куда-то устроить. Он решил с самого нуля идти, то есть вот с абитура, значит, это вот колледж довузовской подготовки. Так вот, объясняю, там знания математики, которые он получил в МАИ, соответствуют второму курсу МАИ, понимаете?
Я не понимаю, плохо это или хорошо?
Это вот у нас это плохо. Это означает, что просто уровень подготовки выше там, понимаете? У нас, а я знаю, как он учился в МАИ. Там он собирали деньги там на какие-то зачеты, еще какая-то ерунда. Я его контролировал как мог. В общем, это полная ерунда получилась. А здесь вот он сидит сейчас, у него задница приклеена. Вот он четвертый месяц учится в этом ВБТУСе в Гамбурге. И он просто говорит, я сижу 12 часов, потому что нагрузка, во-первых. А во-вторых, вот эти знания, которые он имеет, это не школа, это
подождите,
мои.
То есть, смотрите, 692-й пишет, мол, батька молодец, не хочет гробить систему образования, как это сделали у нас. А вы пытаетесь сказать, что у нас вот угробили систему образования, или она такая и была?
Нет, в мое время она была шикарная. Ну, я просто не буду говорить, какое это было время. Это я знаю, кто меня учил там. Это был супер. То есть мирового уровня люди, и мы сидели, разъянув рот. Типа академика Маслова, я спецкурсом сдавал, Виктор Павлович. Так вот, я объясняю. А сейчас они ничего не знают, понимаете? Их так слабо учат, и преподаватели на все это смотрят. Они где-то там подрабатывают на трех-четырех университетах.
Тут важно понять, это проблема системы с вашей точки зрения или проблема отношения?
Это проблема самого образа системы, то есть уровень преподавания.
Да, но нам только что объясняли, что мы как раз работаем по системе примерно той же, что и в Германии.
Да дело не в системе, дело в преподавателе.
Ага, это отношение конкретных людей.
Преподавателя к своему ремеслу.
Я
понимаете?
Понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Мы продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Это проблема принципов отношений. Потому что я вот смотрел вчера на «Беларусь-24», этот инструктаж ректора Белого университета. Там в сопроводительном сюжете назвали соотношение студентов. На 10 от РБ, 1 от РФ. И можно подумать, что Лукашенко не знает, что там, в принципе, Россия свою систему-то и не навязывает. А смысл послания, я думаю, Россия и дальше должна финансировать этот университет.
Не-не-не, мы сейчас, понятно, смыслы послания немножко другие. Мы сейчас говорим как раз о соотношениях систем. Потому что у нас в стране, прямо скажем, по-разному смотрят на реформу высшего образования. По сути, так или иначе, Лукашенко говорит о сохранении действующей, может быть, даже в советское время системы. А наши организаторы высшего образования говорят о присоединении или соответствии нашего высшего образования европейскому.
Мне сказать по-белорусски, шкода наших денег просто. Я не знаю, что лучше, я не беру судить.
Это другая история. Просто Лукашенко говорил о другом, полагает наш слушатель. Лукашенко прав. Если за 5 лет студент не стал специалистом и не может работать, то это не образование. Мне кажется, Лукашенко о другом говорит. 569-му кажется, что враги засели в высшей школе экономики. 692-й, и я его уже цитировал, пишет, что батька не хочет гробить систему образования, как это сделали у нас. Не очень понятно, что такое гробить систему образования. Ну, вот в этом повороте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ольга, Москва, преподаватель высшей школы. У нас радикально изменилась система подготовки кадров в высшем звене образования после того, как мы присоединились к Болонской системе. Она теперь диктует нам стандарты. Вот. И по этим стандартам у нас идет, ну, как бы сказать, знаете, такая нижняя граница средней планки подготовки. Когда мы, ну, как бы знакомим вообще с чем-то, ну, вот то, что написано в дипломе, да, там, ну, вот, на название факультета. Вот мы про это говорим с большим количеством философии, иностранного языка, физической культуры. Хотя, согласитесь, что это все, конечно, важно, но, например, не всегда является самым главным. Как, ну, преподаватели педагогики, специальных дисциплин, ну, дефектологии, я, например, все-таки считаю, что мы должны дать возможность будущему специалисту дать знания, вот, отработать практические навыки работы с детьми, там, ну, или не с детьми, но людьми, имеющими речевые нарушения. Вот, а не знать философию организации, ну, например, западноевропейского образования в средние века. Вот, это первый момент. Второй момент, это то, что у нас, я не буду употреблять грубое слово, изуверски изуродована система практики. Вот раньше у нас было высшее образование, про которое можно было сказать, что оно так называемое практикоориентированное. То есть у нас вот были практики, причем они носили название по вот нынешней градации производственные практики. Сейчас у нас громадное количество учебных практик. Угадайте, почему?
Почему?
Алло? Потому что они дешевле стоят.
Я понял, спасибо. Лукашенко требует не заимствовать российскую систему высшего образования. Продолжим обсуждение главных тем этого дня. Прямо сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 января. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем в Москве трехбальные пробки. ЦОДД. Напомню, в 2 балла оценивает ситуацию. Машин стало чуть меньше, чем полчаса назад. 566 132 автомобиля. Такова статистика Центра организации дорожного движения. Мы продолжаем следить за лентами новостей и в прямом эфире обсуждать главные события. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373 94 8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Полицейские собираются проверять действия коллекторов, которые угрожали учителям московской школы, а Владимир Путин переназначил уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации еще на 5 лет. 7373948, телефон прямого эфира. Первая тема для обсуждения. Полицейские собираются проверять действия коллекторов, которые угрожали учителям московской школы. Педагоги обратились в правоохранительные органы после того, как им стали звонить неизвестные с требованием взыскать долг с родителей двух учеников, а детей вышвырнуть из учебного заведения. Телеканал RT пишет, что на ситуацию отреагировала депутат Государственной Думы Анна Кувычка. Она просила Центробанк и прокуратуру разобраться с произошедшим. Парламентарий напомнила, что с 1 января закон существенно ограничивает деятельность коллекторских агентств. Но проблема такая возникла. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Что вы можете добавить по этому поводу? Сталкивались ли вы с подобного рода историями? 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я живу в Тушино, это наша школа. Да. Она находится на Тушинской улице. В принципе, я ее знаю. Учителям, конечно, неприятно, что к ним вот так вот в их личную жизнь кто-то врывается. Вот. Но с точки зрения коллекторов, я могу себе представить, что они тоже должны как-то этот долг вытаскивать.
Подождите, с вашей точки зрения, вот это как-то. Да какой, где граница этого как-то?
Граница находится в личной жизни человека. Все. Вот только его личная жизнь, его отношения с коллекторами. Однозначно. Я считаю, что когда выносятся ссоры из избы, когда начинают кивать на детей, что это дети должника, это какое-то гонение, не знаю, с 37-го года.
Понятно. Спасибо.
Это ребенок.
Понятно. Зинур Зинитулин, адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, к нам присоединяется. Зинур Рушанович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А что могут и что не могут сделать коллекторы?
Ну, по идее, в соответствии с законодательством, они не могут, прежде всего, применения должнику, да, то есть физической силы, либо угрозы ее применения, либо угрозы убийства и причинения вреда здоровью. Также не могут они уничтожать или повреждать имущество должника и применять методов, опасных для жизни и здоровья людей. Также запрещено законодательством оказание психологического давления на должника, то есть действия, которые каким-то образом могут повлиять на психологическое здоровье именно должника. Это то, что они не могут, а могут, то есть они в соответствии с действующим законодательством, это прежде всего вести переговоры, да, то есть проводить телефонные сообщения, личные встречи, то есть направлять заявления, письма и претензии, то есть именно то, что предусмотрено законодательством.
Особенно в сегодняшних сообщениях отмечают, что с 1 января якобы как-то более ограничена деятельность коллекторских агентств. В чем разница?
Ну, вы знаете, как таковых-то ограничений пока что еще нет, да, в федеральном законодательстве. То есть у нас есть федеральный закон, который обеспечивает права и законные интересы физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. То есть, в принципе, да, то есть только за это нарушение предусмотрена административная ответственность. За остальные же нарушения там может быть и уголовная ответственность, но это в общих правилах.
Понятно. Скажите, а что можно сделать с коллекторами, если, к примеру, ты педагог школы, и тебе начинают звонить по поводу того, что у родителей одного из твоих учеников могут быть подобного рода проблемы?
Ну, вы знаете то, что распространение информации только здесь вот порочит честь и достоинство, да, родителей или ученика. По сути, здесь законодательством не предусмотрены какие-либо механизмы.
Погодите, да, нас... погодите, то есть по поводу деятельности третьих лиц до тебя начинают, тебе начинают задавать вопросы и от тебя начинают чего-то требовать и имеют на это право?
Ну, вы знаете, опять же, по сути, неизвестно же, кто звонит, да, кто спрашивает. Они не представляются как коллекторы. Любой взыскатель, либо... любое лицо, которое представляет интересы кредитора, он же не будет называть свою организацию, не будет говорить, что он коллектор, да, то есть он будет названивать, да, но четко не будет представляться какой-то организацией. Да, и то, что если звонит какое-то незнакомое лицо и спрашивает про третьих лиц, это есть право именно вот второго участника данного диалога просто взять и отключиться.
Понятно, спасибо. Зинур Зинитулин был с нами на прямой связи, адвокат Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры. 7373948, телефон прямого эфира. В данном случае история стала громкой, и поэтому теперь полицейские собираются проверять действия тех, кто угрожал учителям московской школы. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва. Слушайте, ну у нас действует так не только коллекторы, у нас так и налоговые действуют. Ко мне многотысячный коллектив... по поводу закрытой мною 4 года назад фирмы, приходила налоговая, за шкирку взяла начальника отдела кадров, в мое нерабочее время устроилась.
Не-не-не, вы не понимаете разницы между родителями ребенка и школы и вашим коллективом?
Не-не-не, слушайте, это методы психологического воздействия, которые позволяют себе, что государственные органы, что вот эти вот, понимаете, у них задача получить искомое. То есть у тех выбить долг, у моих, соответственно, налоговиков было получить информацию, которую они, кстати, не имели права получать, как оказалось. Понимаете, здесь поставлена задача. Задачу надо выполнить любой ценой. И вот эта вот цена, она уже определяется уровнем, так сказать, морали человека, который вот на конце этого, как-то на острие меча. Вот. Вот, собственно говоря, и все. К сожалению, но... пока, тем более...
То есть плохо, но по-другому нельзя?
По-другому надо, но пока за это действительно, понимаете, ну, по сути, ведь это анонимный звонок. Вот действительно, вы звонили специалисту, и он сказал, что, как и в этой школе, то есть приходится прибегать к помощи милиции, там, и, может быть, даже ФСБ, чтобы выяснить, а кто это, собственно говоря, был. То есть они уже изначально не имели права так себя вести. Они должны были представиться. Это фактически запугивание.
Вот. Я понял. Спасибо. Это... спасибо. 7373948. Что-то с этим надо делать, но вроде как такое время, что трудно что-то делать. Да, я... да, только радио потише.
Да, все сделал потише.
Прошу.
Ну, я считаю, что все здесь нормально. Все так и должно быть.
Не, еще раз, то есть, что, к примеру, нам с вами будут звонить по поводу того, ну, если у нас с вами есть общие знакомые, по поводу проблем общих знакомых, это так и надо.
Да, так и надо для российского народа, для российского высокодуховного скрепного общества, это нормально и так и должно быть.
А, ну вы не серьезно, вообще... я понял, у нас-то вот все так плохо, что нам так и надо. Вот нам таким так и надо. Это другая история, слушаем вас, здравствуйте.
Ну, я бы хотел сказать такую вещь, что уж как-то люди уже очень нежные. Но каждый человек может позвонить другому человеку и что-то сказать, даже анонимно. И надо, ну, это учителя, у них должна быть вообще повышенная психологическая стрессоустойчивость. Мне тоже-то там звонят по поводу долгов других лиц. Ну, что, ну, поговорить. А звонят рекламу, там, клиника какой-то спины, там. Ну, надо как бы разговаривать, выяснять и... можно построить разговор так, что сам этот коллектор трубку положит и больше никогда не
позвонит. Ага, надо просто уметь разговаривать с коллекторами. Они выполняют свою работу, Но они обычно говорят, одним разговором не ограничиваются. Вот ведь проблема. Марк пишет, у меня друг взял кредит, дал мой номер телефона, начали звонить коллекторы. Дошло до того, что они прислали СМС, где угрожали, что сделают из меня овощ. Странные коллекторы, такого рода СМС писать? Смело. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я хотел посоветовать одну программу антивирусную и самую известную нашу. Не буду называть, какую, все догадались, я думаю. Ставите ее на телефон и блокируете просто смски и телефоны, которые вам звонят.
Понятно. Понятно. Мы обсуждаем не столько проблему, что это плохо или это надо решать, а сколько, каким образом мы реально можем от этого так или иначе защититься. 7373948, телефон прямого эфира. А может, они номером ошиблись, пишет 99-й. Ну да, если речь идет о том, что педагоги обратились в правоохранительные органы, как им стали звонить неизвестные с требованием, ну и так далее. То есть совершенно очевидно, что это был не один звонок. И так обычно не ошибаются. 7373-94... Что за программа? А при чем тут МЧС и ПАТИ? Это немножко про другое. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин подписал указ о переназначении Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка сроком на 5 лет. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Там прям так и сказано: назначить Кузнецову Анну Юрьевну уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка сроком на 5 лет. Указ вступает в силу со дня его подписания. Таким образом, Анна Кузнецова на второй срок, что называется, пошла и продолжит быть уполномоченным при президенте по правам ребенка. Как отработала первый срок Анна Кузнецова? Есть ли вопросы по ее деятельности? Как вы оцениваете, если вы следите, безусловно, за деятельностью Анны Кузнецовой на этом посту? Вот тогда набирайте номер 7373948, код города 495. Она переназначена, значит, ей доверяют. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я считаю, что она ничего не сделала по защите прав детей при разводе. У нас до сих пор опять все дети остаются с мамами. Значит, мамы, которые не работают,
большинство,
не имеют доходов. Большинство, ну как не все, большинство. У нас нигде такого нет, ни в Европе, ни в Канаде. Я смотрел статистику по разводам, где-то 45% мужчин забирают детей. А у нас только 2-5%, ну максимум 10%, посмотря какой регион. Значит, она не защищает детей, когда матерям оставляют, которые не работают, не имеют доходов. Вот даже у нас депутат заявлял, что у нас есть жены депутатов, которые голодают, потому что мужья не платят алименты. Вот если эти мамы голодают, у них детей надо забрать и отдать отцу. Вот. То есть права детей у нас явно нарушены, суды ничего не делают. Детей похищают, родители не наказывают, ни матерей. Матери оставляют детей одних дома, они выкидываются из окон, матерей не наказывают. Ага. Детей вообще на Западе никто одних не оставляет.
А что должна делать Анна Кузнецова из того, что она не делает?
Значит, конкретно. Она должна делать законопроекты и отправлять их в Думу. Об это надо обсуждать среди граждан, то есть открыто, на сайтах, в ваших программах. Как мы должны сделать так, чтобы наши... Вот как, например, если на Западе женщина не дает ребенка отцу, ее лишают права общения и забирают у нее ребенка сразу.
А вы уверены, что у нас таких случаев нет?
Ну, конечно, нет. Я знаю этот случай, когда отец получал права на полную опеку, ребенок находился у бабушки, а, значит, мать где-то гуляла, и он не мог забрать даже с приставами ребенка.
У нас на основании вот этой проблемы нельзя делать вывод, что все так. 7-3-7-3-9... Просто вот эта вот попытка делать абсолютные выводы на основании собственного знания, мне кажется, она немного преувеличивает проблему. И все-таки Анна Кузнецова назначена детским омбудсменом, она проработала более чем 2 года. Напомню, что сменила она на этом посту Павла Астахова 9 сентября 2016 года. До этого она работала в Общероссийском народном фронте, именно оттуда, из Пензенского, из исполкома Пензенского Общероссийского народного фронта, она и пришла на пост детского омбудсмена. А чего вы хотите? Ладно, окей. Мы услышали человека, который говорит, что она практически ничего не делает. Что она должна делать? 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Какой-то же он ненавистник звонил. Я по такому тоже.
Ну, давайте, без оценок, хорошо.
Значит, вот из нашей практики. Во-первых, усилился контроль за детскими домами. Не знаю, как за обычными, а за детскими домами, где живут больные детки, и снабжение стало лучше, и контроль усилился. Это правда, медицинский я имею в виду. Есть, конечно, еще свои трудности. И мне кажется, все-таки стало полагание работать опека. Московская. Вот не знаю, как остальная, а московская стала полагание. Вот у них нет этого нахрапа прибежать, отобрать, забрать ребенка и по любому поводу.
Ну, подождите, вот эта история в новостях с мамой, которая оставила двух детей дома, с двумя другими ушла.
Юрий Викторович, это всегда было, это есть и это будет. За каждой матерью хвостом ходить не будешь. Разве не так?
Вам кажется, что мы видим работу Кузнецовой?
Я вижу. Вот я общаюсь с детскими, заведениями, я общаюсь вот со своими соседями, у которых были проблемы с опекой. Я вижу.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, и мы обсуждаем, а чего мы ждем от уполномоченного при президенте России по правам ребенка. Анну Кузнецову сегодня Владимир Путин переназначил, она 2 года отработала, теперь еще 5 лет будет работать. Ну, во всяком случае, сегодня ее переназначили на 5 лет. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Ну, значит, за 2 года тяжело определить курс человека, то есть, я думаю, надо подождать еще какое-то время. Ну, а так направлена деятельность должна быть на равноправие прав отца и матери ребенка.
Угу. Все-таки потому равноправие меня... прав отца и матери.
Обязательно. У меня я сам столкнулся с жизненной ситуацией с разводом. И мне не удалось, так сказать, заявить свои права. Точнее, я заявил, но ребенка все равно оставили с матерью.
Понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. О работе уполномоченного по правам человека. Анна Кузнецова работала в Пензе. Она была главой исполкома Пензенского общероссийского народного фронта, оператором президентских грантов, то есть она, ей выделяли президентские гранты на деятельность по направлению. Родилась она в 1982 году, она закончила очное отделение факультета психологии Пензенского государственного педагогического университета, она замужем, у нее 6 детей. Она 2 года отработала детским омбудсменом, теперь еще 5 лет будет работать, ее переназначили. Чего вы ждете от этой должности? От этого человека на этой должности, и как вы оцениваете то, что уже сделано? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, алло.
Да, прошу.
А вот я слушаю радио, вот дали номер, там, оценку оценить работой.
А как вы можете оценить? На основании чего вы делаете эту оценку?
На основании окружения.
Окружение кого?
Ну, вокруг меня очень много одиноких мам.
Так.
Которых, знаете, просто никто ими не интересуется. Как они живут, как мама это вытягивает ребенка, абсолютно никого не волнует. И всем пофигу, что будет с этим ребенком. Просто душа разрывается.
Подождите еще раз. Значит, во-первых, вы делаете упор не на ребенке, а на женщине.
Нет, на ребенке. Ребенок мучается. Почему правительство не видит? Почему эти, они разве не знают? У них нет учета детей этих разве?
Так что они должны, что должно правительство делать?
Как что? Дети должны быть на учете быть, которые остались без средств существования, у которых нет жилья. И мама мучается, чтобы этого ребенка вытянуть, по квартирам мотается, где-то подрабатывает, с копеечки на копеечку перебивает. Какая помощь, вы говорите, государственная?
Здесь понятно, не... и этим должна заниматься уполномоченная. Где отцы? Я отец и мать ребенка манипулируют ребенком как хочет. Я за равноправие, это 365-й пишет, который тоже говорит о том, что от работы уполномоченного по правам ребенка хочется прежде всего достижения равноправия родителей. Она должна была ввести хотя бы в минимальном виде сексуальное просвещение в школах почему-то. А Астахов был категорически против, она эту тенденцию продолжила, утверждает Даниил К. Вытягивает мать ребенка... это 216-й говорит, если у матери такие проблемы, почему она не отдает ребенка отцу? Может быть, у него больше возможностей. Ждем совместной опеки при разводе, когда отец и мать имеют равное время общения с... Ребенок имеет равное время общения с отцом и матерью. Ликвидации беспризорности и максимального усыновления сирот мы ждем от уполномоченного. Это 692-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, меня Александр зовут, Москва. В общем, момент такой, да, я за равноправие, потому что, ну вот предыдущая девушка говорила, что там государство не помогает. Ну, надо подумать. Я вот лично живу с женой, мы 10 лет прожили, и 10 лет, как бы, ну, пока все установилось, пока, ну, в общем, решили конкретно и родили. Сейчас у нас нормально все, отлично, то есть, и, ну, все бывает в жизни, да, там, ну, как бы расходятся люди этот самый. А потом вот еще момент, буквально коротко. У меня вот знакомый, значит, они разошлись с женой, и его бывшая жена нашла себе там, ну, мужчину, да, живут там. И вот у него проблемы, он не может там работу найти. Она говорит, ты вот алименты платишь, мы вот там вот на эти деньги перебиваемся. А то, что ребенок все равно, ну, отдай отцу, пусть отец нормально зарабатывает, а вы там, бывшая жена там с своим женихом там разбираетесь. Ну, как-то так. Спасибо.
Спасибо вам. 7373948. Телефон прямого эфира. Переназначена уполномоченная по правам ребенка еще на 5 лет. Чего мы ждем от этой должности? Чего мы хотим от уполномоченного по правам ребенка при президенте? 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня мама очень бедная была. Если бы меня лишили ее в 90-е годы, то я бы убил тех, кто это сделал. Вот, ну вот, я считаю, что мама — это главный человек всегда по жизни.
То есть не должны лишать родительских прав ни при каких условиях?
Любовь матери к ребенку — это самое святое, если это трогают, то это...
А как, нет, ну видите, все равно принимают же решения по этому поводу посторонние люди, а именно любовь оценить невозможно.
Ну, понятно, если существуют алименты, на которые мать воспитывает ребенка, как бы, но матери решать нельзя.
То есть, иначе еще раз, вы ждете от нынешних властей, чтобы не было возможности лишать материнских прав?
Ну, по крайней мере, только в категорических случаях, когда это, ну, действительно, там она...
Ну, ведь и сейчас говорят, что речь идет только в крайних случаях. 7373948. Зачем отцам отдавать детей при разводе? Они же своей маме отдают его на воспитание, а сами снова ищут любовь. 404. Главное, о чем мы говорим, обратите внимание, сразу тема была подменена. Мы не стали говорить о том, что надо что-то делать для детей. Надо что-то делать для родителей. Ну, так заговорили. Так получилось наше обсуждение. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый. Вы знаете, очень неприятно слушать вас, когда вы взахлеб начинаете хвалить указ Путина о назначении дамы. Вам же звонят люди, говорят...
В какой момент я хвалил?
А с самого начала, взахлеб...
Хорошо, понятно. Срочное сообщение. Международная федерация бобслея дисквалифицировала Александра Зубкова до декабря 2020 года. И он не может заниматься любой деятельностью, связанной с бобслеем. Это срочное сообщение. Подробности в информационных выпусках. Возвращаемся к Анне Кузнецовой, которую я взахлеб рекламирую. 7373948. Это оценка одного из наших слушателей. Мы пытаемся понять, чего мы ждем от этого поста и от этого человека на этом посту. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло. Не вышло. 7373948. Телефон прямого эфира. Набирайте этот номер для того, чтобы обсуждать предлагаемую тему. Анна Кузнецова во главе вот этой службы уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации. Сегодня она переназначена. На Западе, если бывшая жена выходит замуж, то бывший муж алименты платить перестает, пишет 216-й. Отцы бывают лучше матерей, пишет мечта 983-я. Детей без родителей не бывает и быть не должно. Вот поэтому, наверное, и речь идет о родителях. Извините, пишет 212-й. Так, Даниил пишет, что я объективен. Мы сейчас не об этом. Астахов хоть интересовался детьми, как они поплавали, бывало такое. Так, может быть, вы не... Григорий из Питера так написал. Может быть, вы не следите за деятельностью Кузнецовой. Может быть, она тоже интересуется. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Эдуард меня зовут. Город Москва. Вы знаете, ничего она не изменит. Как все было, так оно все будет.
Ну, так тогда... Нет, подождите. Это... Подождите. Ну, вот такой подход. Ну, давайте тогда пойдем. Куда мы пойдем? Ну, не будем ничего делать, да и все.
Не, ну, понимаете, делать ради того, чтобы делать, работа ради работы, это тоже не надо.
Понимаете? Ну, а что надо?
Это все показуха.
А надо-то что? А надо что?
Что надо, я не знаю.
А, понятно, значит, пока ничего не делаем. Надо собраться, сесть и какое-то время подумать, что вообще надо делать. Напомню, сегодня Владимир Путин переназначил уполномоченного по правам ребенка в Российской Федерации на 5 лет. Анна Кузнецова занимает эту должность с сентября 2016 года, а с января 2019 переназначена на нее еще на 5 лет. Далее новости.